Радио «Свобода». Продолжение политики. Международный валютный фонд о выходе Центральной Европы из кризиса. Какие угрозы считают главными американцы и почему большинство плохо относятся к президенту Путину? Столкновение в Венесуэле. Оппозиция требует отставки президента и правительства. И ситуация в Сирии. Успехи правительственной армии, российские поставки оружия, новые беженцы в Турции. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Доклад Международного валютного фонда по экономике стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы, представленный на днях в Литве, фиксирует, что послекризисный восстановительный период в регионе завершается и наблюдается рост. Это совпадает с оценками чиновников ЕС, отвечающих за расширение Союза и программу Восточного партнерства. Один из них недавно в разговоре сказал, что если посмотреть на географию расширения западноевропейских компаний и фирм, то видно, что производство Западной Европы происходит в основном за счет новых членов ЕС в Восточной и Центральной Европе. К сожалению, посетовал чиновник, европейская публика об этом мало знает. В докладе МВФ главными рисками названы стагнация еврозоны, миграционные процессы и влияние внешних политических факторов. Рассказывает наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс.
Международный валютный фонд прогнозирует, что, например, в Литве в нынешнем году внутренний валовый продукт возрастет на 2,7%. Похожий рост ожидается и в большинстве других стран региона. Один из оптимистичных показателей – уменьшение масштабов безработицы. А вот негативный фактор – это снижение доли жителей трудоспособного возраста. В Литве больше, чем в любой другой стране ЕС, это происходит ежегодно на 2%. Эксперты говорят о том, что рост амбициозных экономик балтийских стран может быть приторможен более медленным, чем прогнозировалось общим ростом стран еврозоны – не больше, чем 1,5%. Самой же большой угрозой для экономического развития региона является стагнация в еврозоне. Об этом рассказала журналистам в Вильнюсе руководитель отдела региональных исследований Европейского департамента Международного валютного фонда Анна Ильина.
Многие страны региона практически уже вышли из кризиса, но тем не менее, если мы сравним рост в среднем, гораздо ниже, чем до кризиса. Естественно, это повлияет на темпы сближения по уровню доходов на душу населения с развитыми странами в Европе. Посмотреть на возможные потенциальные источники роста в регионе, в частности, на трудоспособное население, включая демографические тенденции, миграцию, также на уровень инвестиций, достаточно или нет, и общий уровень производительности, включая техническую эффективность и эффективность распределения ресурсов.
Многие люди из Литвы уехали трудоспособные, энергичные и продолжают уезжать.
Не только в Прибалтике, в многих странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европе, в Западных Балканах и так далее. Все это проблема общая. За последние 20 лет количество квалифицированных рабочих кадров, которые переехали в Западную Европу, достаточно велико. Конечно, это оказывает влияние на производительность труда, оказывает давление на заработные платы, которые, может быть, растут выше, чем производительность труда. В конечном итоге влияет на рост. У нас есть рекомендации по поводу активной политики на рынке труда, которая связана с тем, чтобы улучшить институты, повысить общую производительность и эффективность распределения ресурсов, повысить стимулы для высококвалифицированных рабочих кадров, чтобы они остались здесь, также привлечь рабочие кадры из других стран.
По словам Анны Ильиной, у Международного валютного фонда есть хорошая новость для России.
В прошлом году российская экономика сократилась достаточно существенно. Совершенно беспрецедентное падение цен на нефть, которое является одним из основных статей экспорта для России, имело значение, так же, как и санкции. Естественно, все страны, которые имеют торговые отношения с Россией, почувствовали влияние слабого спроса. На следующий год мы ожидаем, что российская экономика постепенно выправляется и должна уже зарегистрировать позитивный рост. Литва всегда достаточно мобильно реориентировала свои экспортные потоки в зависимости от конъюнктуры. Мы видели это во время кризиса в еврозоне, когда они были реориентированы на восток. Я считаю, нормально. В этом заключается одна из сильных сторон – гибкости.
Глава отдела региональных исследований Европейского департамента Международного валютного фонда Анна Ильина. Беседуем с литовским экспертом, финансовым аналитиком Екатериной Роякой.
Международный валютный фонд – это генератор стандартизированных решений. Не всегда стратегия «one fits it all» – одно подходит для всех одинаково, на самом деле самое эффективное. Интересно смотреть на те же самые тенденции в регионах глазами экспертов, которые в этих регионах не живут или смотрят с высоты птичьего полета. Основные положения рапорта основываются на том, что очень большое влияние факторов извне. Геополитическая нестабильность в общем, которая может оказать очень большое влияние на макроэкономическое положение индивидуальных стран, так и в общем регионального развития.
То есть политика, которой бизнес старался держаться в стране, сейчас уже все настолько сцеплено, даже кто-нибудь бы и хотел, не получается. Политика все больше влияет на экономику.
Безусловно, мы живем в глобальной экономике, и теперь политика даже отдаленных стран сильно влияет на международную политику и на международную экономику. Мы очень сильно все друг с другом связаны, и чем дальше, тем будем сильнее. Правда, за последнее время поднимает голову и национализм, и идеи отделение, протекционизм, отмежевание и в бизнесе, и в экономике, и в политике происходит. Мы видим Трампа, а это один из основополагающих рисков в этом году, по всей видимости, потому что это может полностью на корню поменять наработки, которые были сделаны за последнее время. Партнерские отношения между США и Европой долгие года уже строились. В общем, сейчас подходим к финишной прямой. Новый лидер может поменять все.
А может быть, это блеф некоторый, популистский? Масса комментариев экспертов, что на самом деле, если можно так выразиться, не так страшен Трамп, как его вмалюют, или как он сам себя позиционирует.
Очень может быть. Он деятель на сцене, любит внимание. Тем не менее, если произойдет какое-то изменение действительно не на словах, а на деле, оно может очень сильно повлиять на все тенденции ближайшего будущего.
И тогда рапорты Международного валютного фонда будут выглядеть по-другому?
Я думаю, что все рапорты будут выглядеть тогда по-другому. Всем экономикам и политикам в основном нужно будет пересмотреть свои стратегии. Сейчас стратегия идет на сближение. Мы это видим, опять же, и по региональному рапорту, что страны должны как можно быстрее сближаться по уровню доходов. Это не произойдет без инвестиций и без торговли. Если каждая страна будет тянуть одеяло на себя, темпы роста снизятся еще больше. Это один из перечисленных рисков, что темпы роста по региону снижаются. Балтийские страны выделяются достаточно позитивно, и темпы роста неплохие, и уровень инвестиций достаточно высокий. Изменения на рынке труда намного более положительные, нежели в странах СНГ и даже в странах Центральной и Восточной Европы. Но мы видим тенденции, которые могут увеличить риски, уменьшить рост в будущем, и это в основном связано с рынком труда. С другой стороны, Международный валютный фонд дает очень взвешенные решения и формулировки политкорректные. Да я бы считала, что Балтийский регион на самом деле может служить платформой значительно более высокого роста. Только здесь нужно быть смелее. Не только опираться на инвестиции, там, повышение производительности труда, это все, конечно, очень хорошо. Но методы должны быть более агрессивны. Скажем, инвестирование не в, как таково в модернизацию, но в стартапы. Молодые, агрессивные фирмы, которые приходят и в гаражных условиях создают продукты, которые потом гарантируют высокую доходность и продают за хорошие деньги. Стартапы, они очень перспективные. Это все связано с тем же самыми положениями в рапорте. Указывается на то, что нужно сферу услуг укреплять. А обычно стартапы, они работают не в производстве, это как раз сфера услуг, это IT-технологии. Стартап – это молодая фирма, которая начинает с ничего, с нуля. Демография стартапов не блещет. То есть у них рождаемость очень высокая, но и смертность очень высокая. Их много плодится, но выживают немногие. С другой стороны, они позволяют дать толчок и таким уже классическим секторам промышленности. Их идеи, они могут менять мир. Живем сейчас в такой момент, когда вот одна идея может действительно поменять мир.
Одним из главных рисков для европейской экономики, для зоны евро – беженцы. Кризис с беженцами больше воспринимается телезрителями как социальная беда, эмоционально. А вот конкретно на экономику, на еврозону.
Очень такой щепетильный вопрос. Это не только влияние на экономику, и на социальную, и на эмпатию человеческую. Это политический кризис. Вовремя не были сделаны движения в правильную сторону, то есть не было обеспечено кредитование и контроль еще до того, как все это началось. Договоренности фактически не были выполнены. И мы видим следствие. Договоренности еще с Турцией до начала всего, 2012 год. Ведь этот поток, он начался значительно раньше. Сама ситуация назревала уже очень давно.
В некоторых африканских странах годами миллионные лагеря беженцев.
И Европа, опять же, обязалась поддерживать эти лагеря. Поскольку финансирование закончилось, как-то на своих проблемах сконцентрировались, то эти лагеря, в общем-то, отпустили, потому что одна страна не может удерживать многомиллионную толпу. Послабление мы сейчас очень хорошо чувствуем на себе и на Европе. Выкупив время себе, мы навредили намного больше и экономике, и политике, и в общем ситуации.
Вот этот кризис и самочувствие евро.
Еврозона, на самом деле, у нее здоровье и без беженцев было далеко от хорошего. Это, опять же, политическая нестабильность, политический национализм. И все, что связано с ним, оно очень явно влияет на экономику. Это и фискальные бюджеты, дефициты, которые увеличиваются. Но физически нужно обеспечить место проживания. С другой стороны, мы видим, насколько слабая инфраструктура, неподготовленная к приему такого потока людей. Скажем, мой коллега, который работал во Всемирном банке несколько лет тому назад из Сирии, он сейчас фактически заложник в Германии уже больше года. Он находится в лагере для беженцев и не может получить статуса беженцев. То есть настолько это колесо крутится медленно и со скрипом, хотя это профессионал, он мог бы работать, он хотел бы работать. Но если людей заключают в такие лагеря, из которых они не могут выйти, ну, конечно, им дают еду, там проживание, но я бы сошла с ума, просто ничего не делая, а среди людей, которые тоже в безызвестности, в ожидании непонятно чего. То есть это действительно очень сложно и политически, и экономически. Опять же, для экономики многих развитых стран Европы некоторое вливание новой рабочей силы было бы полезно. Глазами экономиста можно увидеть выгоду, но... Когда эти люди уже после нескольких лет таких вот испытаний не уверены, что они уже хотят работать, то, безусловно, экономический фактор пропадает. Остаются только негативные, ну, по крайней мере, в ближайшее время факторы. Ну, экономисты, конечно, прагматики, но в основном оптимисты. Одно из таких положительных факторов – это, безусловно, то, что, скорее всего, для России уже худшее позади. Поскольку Центральная и Восточная Европа с Россией связаны, то вот этот дополнительный толчок должен выправить общую тенденцию. Большинство Центральной и Восточной Европы стран уже из кризиса вышли, выходят на циклический стабильный рост. Но этот рост низкий. Для того, чтобы быстрее сблизиться по доходности с более развитыми странами, нужен более ускоренный темп. А этот ускоренный темп, он и идет извне зачастую. То есть структурные реформы, мы этот этап в основном уже прошли. С другой стороны, внешние факторы влияют все больше и больше, особенно для таких маленьких и открытых стран, как Балтийские. Центральная Европа, Польша, Венгрия – страны с более высокой численностью населения, и они могут жить за счет себя. Маленькие и юркие страны, они очень должны лавировать. Я думаю, что стабилизация России и стран СНГ окажет очень положительное влияние на общие тенденции. В этом и есть свет в конце туннеля. Это означает, что тогда уже можно будет поднять голову и подумать о том, как улучшить качество жизни. Мы пытались выбраться, выбрались. Нужно думать о том, как качество жизни улучшать.
Представитель Международного валютного фонда в докладе, адресуя слова России, предрекает на фоне сейчас, конечно, колоссального спада в конце этого года, в первой половине 2017-го, в России эти негативные моменты прекратятся и будет рост.
Цены на нефть начинают повышение. Подобрались как 49 долларов за баррель. Критический уровень находится на 30. Повышение цен на нефть – это, конечно, не только скажет положительное влияние на Россию, но и на другие страны с развивающимися экономиками. Хорошая новость не только для России. Что касается России, понемногу поднимается со дна. По всей видимости, дно уже достигнуто, пощупает немного, пройдется по нему, будет идти на подъем. Но какими темпами, это будет, опять же, очень зависеть и от политических структур.
серьезном влиянии политики. Пару лет назад никто не думал о таком резком повороте событий, в том числе в самой России. Где гарантии, что не будут еще что-то непрогнозируемое?
А никаких гарантий нету. Политические качели, они могут стукнуть любого. Макроэкономические показатели при этом должны быть максимально сбалансированы, иначе противостоять политическим невзгодам мы просто не сможем.
Говорила литовский финансовый эксперт Екатерина Раяка. На очереди мнение члена Сейма Литвы, экономиста профессора Кестутиса Главяцкаса.
Был в Вашингтоне, там как раз на годовой сессии валютного фонда. То, что они говорили, в принципе, совпадает с выводами Европейской комиссии. На ближайшую перспективу не так оптимистические, потому что и процент роста 2,7%. Очень мало. Но на будущее, если изменится политика, все связано с выборами, с политической волей особенно, знали мы, что делать и как это делать, и с кем даже делать, но не было лидеров политических. Главное, политиков. Руководить правительством. Они вожаки. А если вожака нет или вожак слабый, естественно, вся команда.
Не так давно политика не так влияла или не могла так сильно влиять. И что теперь вот в этих взаимоотношениях? Танго танцуют двое, политика теперь диктует?
В мировом измерении, я думаю, что это тенденция последние 10 лет прослеживается. Политика стала базисом, во многом руководит экономикой. Политика должна стоять на экономике. Много причин, циклы совпадения, в конце концов, природа человека такая, что он все время в конкуренции. Я бы сказал, что очень много в мире злости, агрессивности. Естественно, экономика от этого терпит. Стран, которые нищие, количество людей увеличивается, а богатые еще больше богатых становятся. Решить эту проблему только физического передела денег практически невозможно. Значит, надо искать другие модели, а эти модели тоже зависят от политической воли, тот, кто у власти. Политика не всегда поддается прямому воздействию экономики, хотя на длинной дистанции экономика влияет, она вынуждает политику развернуться в ту или другую сторону. Без экономики нет еды, нет жизни.
Ваш прогноз, что будет в этом танго политика-экономика дальше?
Ну, знаете, главная задача на ноги не наступать. Политика во многом наступает экономике на ноги. Я надеюсь, что научится чуть-чуть лучше танцевать. В конце концов, результат, как они совместно танцуют, а не как отдельно.
Лидеры-экономисты, насколько они сильны и влиятельны?
Сейчас живы 20 нобелевских лауреатов в экономике. Проблема не в знании, что делать. Проблема, кто это сделает. Политики, чтобы делали. Последнее выступление и Кругмана, и Шиллериса, литовца, который Нобелевскую премию по экономике получил, происхождение литовского. Они все говорят, что мир находится в кризисном состоянии, что выход из него только в будущем согласовать, начать танцевать, парить танго для двоих.
Мы беседовали с экономистом Кестутисом Главяцкасом.
О докладе МВФ рассказывала наш корреспондент в Вильнюсе Ирина Петерс. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Что думают американцы о месте и роли своей страны в мире? Какие глобальные угрозы считают главными? Как позиция избирателей по этим вопросам скажется на результатах президентской кампании? Итоги исследования на эту тему представила на днях в Институте Брукингса социологическая служба Pew Research Center, рассказывает Владимир Абаринов.
Pew Research Center проводит такие опросы уже более 20 лет. На основании полученных данных можно проследить, как меняется отношение американцев к международным делам, а также к оценке действий их собственной страны на мировой арене и какие события влияют на эти изменения. Главный итог последнего исследования – растущий изоляционизм американского общества. 57% американцев считают, что Америке не следует помогать другим странам в решении их проблем. Пусть решают свои проблемы сами. 41% убежден, что США делают слишком много для решения глобальных проблем. С этими и другими результатами опроса директор отдела политических исследований центра Кэрол Дуэрти.
2013 год был годом особенного нежелания участвовать в международных делах. Но все же и сегодня 57% американцев сказали, пусть другие страны справляются со своими проблемами сами, а мы должны сосредоточиться на американских проблемах. Другой вопрос. Делают ли США слишком много, слишком мало или столько, сколько нужно для решения мировых проблем? Большинство считает, что Америка делает слишком много. Однако по сравнению с 2013 годом доля этого большинства сократилась из-за целого ряда событий, в том числе возникновение ИГИЛа. Еще один вопрос, очень интересный в контексте нынешней президентской кампании. Является ли участие США в мировой экономике негативным явлением, потому что оно отнимает у американцев рабочие места и снижает зарплату, или позитивным, потому что это участие открывает новые рынки для Соединенных Штатов? Мнения разделились примерно поровну, но большинство все-таки относится к глобализации экономики отрицательно. Здесь имеется партийный водораздел. Среди противников глобализации больше республиканцев, при том, что партия поддерживала вовлеченность Америки в глобальную экономику. Среди избирателей, поддерживающих на праймерис Дональда Трампа, против глобализации выступают 65%. Среди демократов большим скептицизмом в отношении глобализации отличаются сторонники Сандерса, тогда как среди электората Клинтон преобладает ее поддержка. Причем это самый высокий уровень поддержки – 55%. И это единственная группа избирателей, в которой преобладает позитивная оценка.
Специалисты центра составили список из 8 угроз – от исламского экстремизма до напряженности в отношениях с Россией – и предложили респондентам оценить серьезность каждой из них.
Мы спрашивали о глобальных угрозах и о том, как бороться с ними. И здесь обнаружились большие различия. Некоторые из них не новые, но их масштаб, особенно по идеологическим мотивам, вот что интересно. Нет ничего удивительного в том, что главной угрозой оказался ИГИЛ. 80% опрошенных называют его главной угрозой Соединенным Штатам. В последние годы реальную опасность для Соединенных Штатов видят также в кибератаках. Неожиданной для нас стала оценка американцами относительно новой проблемы, проблемы беженцев. Одной из главных угроз ее считает 55% респондентов. И вот здесь действительно существует явное разделение по партийной и идеологической линии. Консервативные республиканцы ставят миграционный кризис на второе место после исламского терроризма. И только либеральные демократы поставили его на предпоследнее место между Китаем и Россией. Эта группа респондентов, либеральные демократы, считает главной угрозой изменение климата. Такого мнения среди них придерживается 81%. Это гораздо больше, чем любая другая угроза, включая ИГИЛ. Они единственные, кто говорит, что ИГИЛ не главная угроза. В правой части спектра все наоборот. Глобальные изменения климата признают угрозой только 18% консервативных республиканцев. Этот внушительный идеологический раскол по вопросу о глобальном потеплении мы наблюдаем уже довольно долгое время.
Разногласия проявляются не только в оценке угроз, но и в способах противодействия им. Кэрол Дойерти.
Какой наилучший способ борьбы с угрозой глобального терроризма, не обязательно с ИГИЛом, с глобальным терроризмом в целом? Мнение общества разделено пополам. Одна половина считает, что победить терроризм возможно только превосходящей военной силой. Другая, что чрезмерное применение силы порождает ненависть и, следовательно, усугубляет угрозу терроризма. Этот идеологический раскол мы тоже наблюдаем уже давно. Среди республиканцев в этом вопросе немного различий, независимо от того, кого из кандидатов они поддерживают. Небольшая разница существует между сторонниками Клинтон и Сандерса, а поскольку мы с нетерпением ждем всеобщих выборов, на которых Клинтон будет противостоять Трампу, то этот вопрос будет основным пунктом разногласий между ними.
Готовы ли американцы жертвовать своими гражданскими правами и свободами ради безопасности? Дискуссия на эту тему в Америке не прекращается с момента терактов 11 сентября 2001 года. В последнее время позиция американцев стала меняться в пользу прав и свобод. Они не чувствуют, что ущемление этих прав укрепляет безопасность страны.
Вот еще одна очень интересная тенденция, которую мы отслеживали, начиная с террористических нападений 11 сентября. Считаете ли вы, что политика борьбы с терроризмом зашла слишком далеко в ограничении гражданских свобод? Или она, наоборот, идет недостаточно далеко в деле защиты страны? Мнение общества колебалось последние 10 лет. В 2013 году сторонников каждой из этих точек зрения было ровно поровну, 50 на 50%. Это результат откровений Сноудена и публикации о слежке, которую ведет Агентство национальной безопасности. Тогда даже на республиканцев это произвело мощное воздействие. Теперь посмотрим, что произошло после возникновения ИГИЛ. Теперь 64% республиканцев обеспокоены тем, что нынешних действий правительства недостаточно.
Недавние заявления Дональда Трампа о бесполезности НАТО повлекли за собой бурную дискуссию на эту тему. Опрос службы Pew показывает, что большинство американцев с Трампом не согласны. Кэрол Доерти.
Несмотря на риторику кандидата республиканской партии, 77% американцев говорят, что НАТО – это благо для Соединенных Штатов. По этому вопросу партийных различий нет. Это один из вопросов, по которому имеется межпартийный консенсус. Сторонники Трампа занимают несколько более скептическую позицию. Из них 30% говорят, что НАТО – это плохо для США, что примерно в два раза превышает долю противников НАТО среди американцев в целом. Подавляющее большинство все же считает НАТО полезной для Соединенных Штатов. Но здесь есть нюансы, отраженные в ответах на следующий вопрос. Является ли НАТО более важной для других государств-членов НАТО, чем для США, одинаково важной как для других стран, так и для США, или она важнее для США, чем для других стран? Если взять сторонников Трампа, то из них около половины говорят, что НАТО важнее для других членов НАТО, чем для Соединенных Штатов. Так что этот вопрос тоже всплывает в президентской кампании как одно из главных разногласий. И, наконец, в этом последнем опросе большой процент американцев говорит, что США сегодня не так сильны и играют не столь значительную роль, как 10 лет назад. Это относительно новое явление, и опять-таки водораздел тут проходит по партийной линии. В основном так считают республиканцы. В адрес Обамы и его внешней политики действительно было много критики. Среди сторонников Дональда Трампа этого мнения придерживается более 70%.
Итоги опроса комментирует один из ведущих внешнеполитических экспертов США, сотрудник Института Брукинса Роберт Кэган.
Думаю, то, что мы видим в этих опросах, и что мы уже видели в течение достаточно долгого времени, это что межпартийный консенсус относительно роли Америки в мире, который сложился в конце Второй мировой войны, сегодня поставлен под сомнение. Думаю, что сомнения эти появились после окончания Холодной войны. Тем не менее, сменявшие друг друга президенты удержали Соединенные Штаты в этой роли. Но я не думаю, что стоит удивляться тому, что американцы задают эти вопросы. Это огромное бремя – моральное, физическое, экономическое. Вот почему это происходит. Из этих опросов можно также увидеть то, что было характерно для американцев на всем протяжении американской истории. Во-первых, американцы, как правило, следуют за лидером своей партии и считают его политику правильной. Во-вторых, многое в их позиции объясняется реакцией на слова президента и политических лидеров. Нынешний президент говорил с момента своего вступления в должность, что нам нужно обратиться от национального строительства за рубежом к национальному строительству у себя дома. Этот призыв нашел отклик. На этом сыграл Трамп. И поэтому я думаю, что это не только мнение американцев, но и решение их политических лидеров, которое задает тон. Единственная личность, которая в настоящее время является реальным кандидатом и представляет этот межпартийный консенсус во внешней политике, это Клинтон. И я думаю, что это слабое место ее партии. Если взглянуть на американскую историю на длительном отрезке, начиная, по крайней мере, от конца XIX века, то получится, что американское отношение к участию в мировых делах периодически менялось. Периоды активного участия сменялись периодами разочарования, ощущением, что это слишком дорогое удовольствие, и желанием вернуться в свой окоп. Не буду утомлять вас подробностями, но эти периоды сменяли друг друга. Совершенно ясно, что сегодня мы сидим в одном из этих окопов, в низкой точке синусоиды. И для меня, пожалуй, единственный вопрос, как долго и как глубоко мы будем отсиживаться в этом окопе, прежде чем начнем возвращаться на мировую арену. В годы Холодной войны эти окопные периоды были краткими, а окопы неглубокими. Спустя 5 лет после Вьетнама появился Рональд Рейган и сказал: «Давайте вернемся в мир в роли лидера». После Первой мировой войны потребовалось 20 лет, и даже бесчинств Гитлера в Европе оказалось недостаточно, чтобы убедить американцев в том, что они должны вмешаться. Я не знаю, будем ли мы на этот раз сидеть в окопе недолго и неглубоко, или засядем там надолго и закопаемся поглубже. Моя интуиция говорит мне, что это второй вариант.
My gut tells me it's the latter.
Помимо национальных, Pew Research Center проводит регулярные глобальные опросы. Вот данные последнего такого опроса, касающиеся отношения к России и ее лидеру в мире. Самую высокую позитивную оценку России дают сами граждане России, причем одобряют ее внешнюю политику подавляющим большинством в 92%. На втором месте по симпатиям к России – Вьетнам – 75%, на третьем – Китай – 66%, на четвертом – Греция – 61%. Это единственная европейская страна среди симпатизирующих России. Украина находится в середине списка. России симпатизирует там 35% населения. США на седьмом месте от конца – 19% симпатизирующих. Дополним эти данные опросами социологической службы Gallup. Она впервые включила в свои опросы Россию в 1994 году. С тех пор ее рейтинг неуклонно рос. В 2002 году он достиг своего максимума. 66% американцев считали тогда Россию дружественным государством. Сегодня этот показатель достиг самой низкой отметки – 19%. Как видим, цифра совпадает с данными Центра Пью. 6 из 10 американцев негативно характеризуют и Владимира Путина.
За презентацией анализа социологической службы Pew Research Center в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». В Венесуэле демократическая оппозиция, обладающая подавляющим большинством в парламенте, пытается отправить в отставку президента Николаса Мадуро. Параллельно в приблизительно 20 городах прошли протесты, организованные оппозицией. Около 30 человек задержаны. В нескольких местах произошли столкновения демонстрантов с полицией, в ход пошли камни и слезоточивый газ. Президент Мадуро заявил, что если насилие расширится, то он не остановится ни перед чем. Свои действия оппозиция объясняет катастрофической ситуацией в стране, справиться с которой Мадуро и его правительство, по мнению оппозиции, не в состоянии, рассказывает Виктор Черецкий.
Чтобы избавиться от президента и его так называемого боливарианского социализма 21 века, в конец разорившего страну, оппозиционеры выбрали вполне легальный, предусмотренный Конституцией путь. Закон гласит, что инициировать референдум о досрочной отставке президента могут не менее 200 тысяч избирателей. Оппозиция собрала в рамках этой инициативы 1 850 000 подписей и представила их в Центральную избирательную комиссию. При этом люди не только расписывались, на каждого заполнялся специальный бланк с данными удостоверения личности и отпечатками пальцев. Так что в достоверности собранных документов сомнений быть не может. Венесуэльцы, пришедшие на пункты сбора подписей, не скрывали, почему хотят избавиться от нынешней власти. Говорит Роса Эрнандес, продавец из Каракаса.
«Я пришла сюда, чтобы присоединиться к тем, кто требует отставки президента. Я устала стоять в очередях, я устала от преступности. Меня 3 раза обворовывали».
Полки магазинов и аптек Венесуэлы обычно пустуют, а когда что-либо появляется, будь то рис, туалетная бумага или аспирин, то выстраиваются огромные очереди. В дефиците буквально все, даже электроэнергия, ее постоянно отключают. Одновременно в стране самая большая в Латинской Америке преступность. В прошлом году были убиты почти 28 тысяч человек. Все это считается основными проблемами Венесуэлы. Хотя оппозиционеры называют их производными, а главную проблему они видят в авторитарной, бездеятельной и коррумпированной власти, которая и довела некогда процветавшую страну до нынешней ситуации. Живущий в эмиграции венесуэльский политолог Акилис Эсте.
У населения кончается терпение, социально-экономический кризис углубляется. Впрочем, это определение уже не соответствует создавшейся ситуации. Следует говорить о кризисе гуманитарном. А проблема в том, что в Венесуэле диктатура, аналогичная той, которая существовала в Ираке при Саддаме Хусейне, или существует сейчас в Иране при Аятоллах. Я думаю, что попытки организовать референдум ни к чему не приведут, и от диктатуры так просто не избавиться. Надо понимать, кто нам противостоит.
Политолог настроен пессимистично в отношении референдума об отставке Мадуро, несмотря на собранные оппозицией подписи. Он обращает внимание на реакцию режима на эту инициативу. Не успели оппозиционеры передать подписи в избирательную комиссию, как президент собрал митинг своих сторонников и выступил на нем с многочасовой речью. Он, в частности, сказал:
«Все, что делает оппозиция, не будет иметь никаких политических последствий. Наша революция будет продолжаться под руководством ныне действующего президента, а контрреволюция даст отпор сам народ. Она не справится с нами ни в этом, ни в будущем, ни в 2030 году. Ведь наше народное правительство пришло надолго, и мы все должны об этом помнить. Я говорю об этом открыто».
Между тем, избирательная комиссия, находящаяся под контролем режима, вроде бы и не заметила полученные подписи. Она требования оппозиционных парламентариев незамедлительно начать подготовку референдума, как того требует Конституция, чиновники ответили, что, дескать, из-за отключения света они не могут работать. Да и кадров не хватает, чтобы проверить подписи. А ведь досконально проверить все до единой подписи потребовал сам Диосдадо Кабельо, которого оппозиция лишила в минувшем декабре должности спикера парламента, но который, по мнению независимых экспертов, остается одним из самых влиятельных деятелей режима. Диосдадо Кабельо.
Пусть утратят всякую надежду. Они говорят, что собрали подписи, но мы еще посмотрим, насколько эти подписи действительны. Требуем, чтобы каждая подпись подверглась тщательной проверке.
Впрочем, саботажем процесса отстранения президента венесуэльские власти не ограничились. В качестве главного ответа демократической оппозиции Мадуро продлил действующее в стране с начала года так называемое чрезвычайное экономическое положение. Эта мера предусматривает, в частности, право подавлять силой любые манифестации, осуществлять массовые аресты, а заодно экспроприировать собственность предпринимателей, заподозренных в нелояльности к властям. Одновременно армия приведена в полную боевую готовность и приступила к маневрам. Николас Мадуро.
Я решил принять новый декрет о чрезвычайном положении, который давал бы мне достаточно полномочий, чтобы справиться с попыткой государственного переворота, установить социальный мир и противостоять всем внутренним и международным угрозам. Пользуясь властью, которой наделяет меня Конституция, как главу государства, главу правительства, президента Боливарианской республики Венесуэла, я подписываю этот декрет по защите нашего народа. Он позволит нам в течение текущего и будущего годов полностью восстановить и приумножить производственные потенциал страны, удовлетворить все нужды народа и одержать решительную победу над внешней иностранной агрессией, которая уже предпринята против нашей страны.
Отметим, что исправить экономическое положение Мадуро обещает постоянно, с тех пор, как пришел к власти весной 2013 года. Что же касается внешней агрессии, о которой ни в мире, ни в самой Венесуэле до сих пор никто ничего не слышал, то оппозиция полагает, что президент заговорил о ней лишь с тем, чтобы найти дополнительное оправдание своим репрессивным мерам. Впрочем, в этом нет ничего нового. Внешние угрозы оправдывают свои деяния практически все диктаторы. Отныне главным агрессором назначен бывший президент Колумбии Альваро Урибе. По утверждению Мадуро, он сколачивает огромную армию для вторжения в Венесуэлу. Николас Мадуро.
Венесуэла подвергается в настоящее время внешней угрозе. Это заставляет меня защитить стабильность, целостность, суверенитет и право нашего народа жить в мире. Этот господин ненавидит Венесуэлу. Он является олицетворением всего самого отвратительного. Я имею в виду экс-президента Колумбии Альваро Урибе. Он совсем обезумел в своей злобе. Его поддерживают некоторые венесуэльские депутаты, так называемые оппозиционеры. Они тесно связаны с этим преступником и намерены с его помощью осуществить свои безумные замыслы. Но я этого не допущу.
Разумеется, никакой армии, вторгающейся в Венесуэлу, нет, и этой стране никакая внешняя сила не угрожает. Урибе, который, будучи президентом Колумбии, прославился своими мирными инициативами, за что получил признание международного сообщества, ныне занимается преподавательской деятельностью и является сенатором у себя на родине. Он характеризует высказывания Мадуро как бред и комментирует их с изрядной долей сарказма.
Чего еще можно ожидать от венесуэльской диктатуры? От диктатуры, которая конфисковала у фермеров 7 миллионов гектаров земли. Эти угодья теперь заброшены, а население сидит без продуктов. Что можно ждать от диктатуры, которая экспроприировала 7 тысяч промышленных предприятий, которые бездействуют, а те, которые еще работают, находятся на грани закрытия? Чего ждать от циничной диктатуры, которая держит оппозиционеров в тюрьме? От нее ждать нечего. Каждый очередной выпад в мой адрес со стороны этой диктатуры лишь стимулирует меня морально поддерживать демократическую оппозицию этой страны.
Что касается самой оппозиции, то ее создавшаяся ситуация крайне беспокоит. Если еще совсем недавно люди верили, что с режимом можно покончить путем голосования на референдуме, то теперь, похоже, многие утрачивают веру в подобную возможность. Уже упомянутый политолог Акилис Эсте.
Я думаю, что мы недооценили господина Мадуро. Мы считали его недалеким, слабым, неотесанным, малограмотным и даже подсмеивались над ним. И напрасно. Ведь он прекрасно справляется с той миссией, которую на него возложили его сторонники, а именно удерживать власть любой ценой в интересах правящей камарильи. Он готов буквально на все во имя сохранения этой власти. Речь идет о жестоком диктаторе. Убрать его лишь путем голосования на референдуме не удастся. Чтобы вернуть себе свободу, народ должен выйти на улицу. Другого пути у него нет. Нужен массовый протест.
На днях в Каракасе и других городах прошли массовые манифестации протеста, бастуют несколько фабрик. Оппозиция намерена в ближайшие недели продолжить выступление. Мадуро пригрозил арестовать владельцев бастующих фабрик и взять само производство под крыло государства.
О последнем развитии событий в Венесуэле рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Сирийские правительственные войска при поддержке иранской Хезболлах в четверг взяли под свой контроль основной, за исключением Дамаска, город Дир-аль-Ас-Сафир. Город находится под контролем исламистов. Сирийская правительственная армия пыталась взять его под свой контроль с февраля этого года. Британская группа, наблюдающая за нарушениями прав человека в Сирии и состоянием военного конфликта, заявила агентству France Press, что правительственной армии помогло то обстоятельство, что между тремя исламистскими группировками в этом районе, все они так или иначе связаны с исламистским фронтом Ан-Нусра, возникли разногласия. Вместе с тем правозащитники говорят о том, что правительство Башара Асада в этом наступлении жестко использовало авиацию. С начала конфликта более 5 лет назад в Сирии погибли более 270 тысяч человек. За ситуацией в Сирии следит наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Сирийские сестры Сима и Намина просят милостыню на оживленные улицы в азиатской части Стамбула. Прохожие подают монеты, нехитрую еду, детскую обувь и одежду, иногда угощают мороженым и айраном. Девочки благодарят, но не радуются. Кажется, что они разучились смеяться. Детства уж точно нет. Они не ходят в школу, в поисках пропитания бродят по городу. Зайцами проникают новопуры, морские трамваи, которые курсируют через Босфор, соединяющий азиатскую и европейскую части города. Там устраивают импровизированные представления для пассажиров. Поют, рассказывают стихи, которые учили в сирийской школе, продают салфетки и другую хозяйственную мелочь. Пользоваться другим общественным транспортом боятся из-за возможного преследования полицейских и жандармов, которые получили приказ задерживать всех сирийцев и отправлять их обратно в лагеря беженцев на юго-востоке страны, где, по разным данным, уже проживают от 2,5 до 3 миллионов сирийцев. В Турции за ними присматривают дальние родственники, которые взяли их после гибели родителей в окрестностях северной сирийской столицы Алеппо. Девочки рассказывают мне, что помнят страшный рев самолетов, которые летали низко над землей. Вот что говорит старший сестра Сима.
Мы из города Хурайтан, там очень страшно. Нас сильно бомбили, но мы не знаем, кто. Взрослые говорили, что это самолеты Башара Асада. Они прилетали ночью, когда все спали. В домах оставаться было очень опасно. Родители брали нас и на ночь спускали в землянку, которую организовали в большой воронке, возникшей от взрыва бомбы. Ночью никто не спал. Мать молилась. Отец сидел на страже и нас охранял. Потом родители погибли. Но я не хочу говорить об этом.
Турецкие средства информации сообщают, что Сирия разделена на зоны влияния и похожа на лоскутное одеяло. Что происходит в стране, точно никто не знает. Сообщения и связи нет. На территории страны между собой воюют десятки военных группировок, в основном исламистского толка. Порой их требования носят не политический характер, а ограничиваются борьбой за зоны влияния. Исламские боевики ссорятся между собой, переходят на сторону сирийской военной оппозиции, потом меняют флаг и становятся под знамен запрещенного во многих странах мира исламского государства, которое контролирует более 60% территории страны и часть Ирака. В рядах этой запрещенной террористической организации воюют более 30 тысяч человек. Войска Башара Асада сегодня тоже довольно сильны. В результате военной помощи со стороны России сирийская регулярная армия получила передышку и оптимистично смотрит в будущее. На стороне Асада сражаются Хезболлах, иностранные наемники из Ирана, Афганистана, Пакистана и российские военные. Регулярные войска ведут боевые действия с исламскими радикалами, но главная их задача – задушить сирийскую военную оппозицию и свободную сирийскую армию, которая состоит из дезертиров и бывших офицеров правительственных войск и получает поддержку от Турции и западных стран. А вот что говорит мне проживающий в Стамбуле Курт Месуд, который переехал в Турцию из Сирии пару лет назад.
Есть еще одна важная сила в Сирии – курдские формирования. Курды поддерживают свободную сирийскую армию, но иногда вступают в союз с официальными властями и Башаром Асадом в надежде получить территориальные уступки после окончания гражданской войны. В нефтяных районах Сирии курдские вооруженные формирования ведут войну с различными радикальными исламистскими группировками. Курдские формирования в Сирии воюют в надежде создать собственное государство и воплотить в жизнь свою давнишнюю мечту. Они вооружаются, чтобы защищать земли, которые отвоевали у исламского государства, и не захотят отдать их никому. Мы сможем стать самостоятельными, хотим добывать и перерабатывать нефть и продавать ее соседним государствам.
Недавнее освобождение сирийской жемчужины мировой культуры Пальмиры было широко разрекламировано российскими властями как важная победа правительственного режима и переломный момент в борьбе с ИГИЛ. По этому поводу в самом центре города был организован помпезный концерт с участием музыкантов Мариинского театра. Российские средства информации утверждали, что победа над боевиками была одержана благодаря российской авиации и храбрости сирийских военных. Выпустили медаль за освобождение Пальмиры. Однако представитель свободной сирийской армии в интервью турецким журналистам назвал освобождение сирийской Пальмиры кукольной акцией, которая стала возможна после достижения определенных договоренностей между Башаром Асадом и боевиками исламского государства. Вот что говорит сирийский оппозиционный военный Актар в интервью турецкому телеканалу НТВ.
В мае минувшего года правительственные войска сдали без боя Пальмиру исламским боевикам. В результате варварских действий исламского государства город был разорен. Теперь они освободили этот город и используют свою победу для того, чтобы скрыть свои истинные намерения и усыпить мнение мировой общественности. Российские военные продолжают вести двойную игру, используют мирные инициативы, чтобы сохранить на плаву правящий режим.
После взятия Пальмиры российские власти решили поставить точку в молниеносной сирийской войне, заявив о выводе основной группировки войск. После этого российские средства информации стали усиленно создавать видимость перемирия и переговорного процесса. Сообщалось о том, что официальный Дамаск якобы восстанавливает контроль над страной. Сирийские военные группировки складывают оружие и начинают вести переговоры с сирийскими властями. К перемирию присоединились около 100 населенных пунктов. Однако разговоры о мирном урегулировании в Сирии не соответствуют действительности, говорит представитель свободной сирийской армии Ахмад Кадыр в интервью турецким журналистам телекомпании CNN Turk.
Мирные переговоры сорваны из-за разногласия сторон. Военная сирийская оппозиция села за стол переговоров с Асадом под давлением союзников, хотя ранее отказывалась это делать. Был разработан план переходного этапа и смены сирийского правительства после немедленного прекращения боевых действий против всех сил оппозиции, за исключением террористических группировок Исламского государства и их сторонников. Для этого все стороны должны были предоставить доступ международным организациям в осажденные населенные пункты для доставки гуманитарной помощи мирным жителям, лишенным продуктов питания и медицинской помощи. Однако войска Башара Асада и России не выполнили договоренности и продолжали бомбить жилые кварталы, что привело к гибели мирных жителей. Провалились попытки окончить сирийскую гражданскую войну.
Более того, в турецких средствах информации появилось сообщение о том, что российские военные сооружают новую военную базу в окрестностях Пальмиры, о чем свидетельствуют снимки из космоса, сделанные американскими военными. На фото хорошо видны вагончики, военная техника и грузовики на открытой площадке, которую, предположительно, российские строители очищают для нужд армии. Опубликованные фотографии вызвали негодование и протесты у представителей сирийской общественности и деятелей культуры. В интервью журналистам информационного агентства Associated Press директор сирийского департамента памятников и культуры заявил, что нахождение военных баз в непосредственной близости от сокровищницы мировой культуры подвергает Пальмиру большой опасности и ставит под удар этот главный исторический памятник страны. Для чего российские военные освобождали город и устраивали там пышный концерт, задается вопросом турецкий журналист Ахмет Петек. Очевидно, для того, чтобы открыть свою очередную военную базу и еще больше укрепиться в Сирии.
Все разговоры Кремля о мирном процессе – это ложь. Россия продолжает наращивать свой военный потенциал в Сирии и пытается скрыть свои настоящие планы. Российские военные имеют хорошо оборудованный аэродром в Латакии, где находится родовое гнездо Башара Асада. А в Тартусе действует морская военная база. Теперь они хотят укрепиться на севере страны и подобраться к турецким границам, чтобы уничтожить находящиеся там базы оппозиции. Турецкие средства информации сообщают о новых потоках сирийских беженцев, которые скопились у сирийско-турецкой границы и пытаются спастись от обстрелов и бомбежек.
Беженцы рассказывают, что идут ожесточенные бои между правительственными войсками и свободной сирийской армией. У контрольно-пропускного пункта Джильве-Гюзю в турецкой провинции Хатай скопилось более 1500 сирийских беженцев, в основном женщины, старики и дети, которые пытаются проникнуть в Турцию. Продолжается транспортировка военной техники и оружия в Сирию через турецкие проливы. В целях безопасности всероссийские корабли пересекают этот лежащий в самом центре Стамбула пролив, который делит город на европейскую и азиатскую части в дневное время. Невысокая скорость позволяет хорошо разглядеть на палубах разнообразную военную технику. Следящие за перемещением российских военных судов турецкие блогеры утверждают, что поток кораблей стал более интенсивным. Российские суда отправляются в сторону Средиземного моря, полностью загруженные. Это хорошо видно по ватерлинии, которая почти не видна. 14 мая в сторону Сирии проследовал очередной российский тральщик Валентин Пикуль, который недавно пополнил группу кораблей вспомогательного военного флота, которые осуществляют поставки военных грузов в Сирию, рассказывает мне стамбульский блогер Юрюк Ишик. А вот что говорит сирийский оппозиционный военный Актар в интервью турецкому телеканалу НТВ.
Сирийские оппозиционеры призывают вооружить сирийскую свободную армию американскими переносными зенитно-ракетными комплексами «Стингер». Они предназначены для поражения самолетов и вертолетов, совершающих полеты на малых и предельно малых высотах. Однако союзники опасаются, что ПЗРК могут попасть в руки террористов, но противовоздушные ракеты могут помочь выиграть эту войну.
Сирийская военная оппозиция собирается создать единый военный блок, куда войдут различные вооруженные формирования, в том числе умеренного исламистского толка. В ответ российские власти призывают скорее закрыть турецко-сирийскую границу. Через границу якобы идут контрабанда, поток оружия и людские резервы для Исламского государства и других террористических группировок. Российские СМИ утверждают, что закрытие границы стабилизирует положение в Сирии и пойдет на благо мирных реформ. Однако турецкие эксперты считают, что на самом деле российские власти пытаются ослабить оппозицию, которая получает помощь от турок и западных стран. У самой сирийской границы находятся лагеря свободной сирийской армии, где ведется обучение сирийских бойцов. Оттуда бойцы сирийской свободной армии беспрепятственно отправляются воевать в Сирию и возвращаются обратно, чтобы передохнуть и набраться сил.
О том, какая информация о Сирии есть в Турции, в частности в Стамбуле, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.